Глава 12. «Была б моя воля, всех бы одарил любовью». Осень 1725 года. Архангельск. Миша стучал кулаком, барабанил в дверь. Сам грохота этого боялся, а все ж не переставал, упорствовал. «Сколько ж спать-то можно?» Внутри дома послышались шаги. Он отступил и теперь уже стоял с большой опаской. «Прогонят сейчас за это безобразие». Крючок звякнул. На пороге с лоскутным одеялом в руках стояла маленькая горбоносая старушка.
«Ты сам глухой, из нас глухих сделаешь!»
Не зло совсем, ответила она на поклон.
«Неужто ты ко мне?»
Бабусик с хитринкой в глазах смотрела на парня. Миша отпрянул. «Не Каргопольского, учителя?»
«А-а-а, не подхожу, значит?»
Лоскутное одеяло повернулось и зашаркало синями. Миша постоял, потопал ногами, песок сбивая, и за ней. Иван вышел из своей комнаты только через час. Увидев Ломоносова, воспринял то как должное.
«Думал, ты раньше придешь. Я вон у купца знакомого и арифметику взял».
«Баб Дусятка!»
— крикнул он за печь.
«Ты с чугунками повремени. Мне стол чистый нужен».
Он достал из сундучка книгу, расположился на скамье поудобнее, раскрыл. Глаза его, выхватившие с листа слова «Премудрости цветы», смотрели на Мишу.
«Ты, Ломоносов, удивил меня тогда. Неужто сам все мудрость постигаешь?»
«С арифметикой ладно».
Миша все стоял, несмотря на приглашающий жест хозяина. «С грамматикой тяжелее. Не о мудреном и писано, описано мудрено».
«Ты что ж, и Смотрицкого познал?»
Каргопольский окончательно проснулся и в удивлении глядел на гостя. Тот дважды кивнул.
«Вот же, садись! Как нашел ты меня?»
«То еще тогда, от кирхи за вами шел».
«Так что не окликнул? Ты поди не из робких?»
Иван хлопнул ладонью по лавке.
«Показывай, где тут неправильно? Да сядь ты, не в ногах, правда?»
Михайло, выдохнув, глянул на свои сапоги.
«Я к вам потому и пришел?»
Он замялся, да тут же и выпалил.
«Чтоб вы меня танцем выучили!»
Каргопольский палец на него поднял, после рот прикрыл.
«Ты, может, еще и про фехтование спросишь?»
Миша зато ухватился.
«Про шпаги то после. Мне сперва про тарелки, приборы, да про салфетки познать. Да вот с этим».
Он неуклюже, по медвежьей косолапя, присел и одновременно шаркнул ногой.
«Так ли?»
Иван хохотал до состояния икотного, столь тяжкого для своего организма, что бабка Дусятка дважды в сени бегала, в ковше воду ему носила. Миша стоял при дверях, дав себе слово. «Если еще хоть раз засмеется, уйду».
«О-о-о!» – тянул Каргопольский.
«Еще вот одно «о» и точно уйду», – загадал Миша.
Каргопольский отдышался.
«Я думал, что нет уж в мире такого, что меня удивить может. И в науках, и в людях. А с тобой, что ни встреча, все поражение. Ты, Ломоносов, поразительный человек. Ты скажи, что за прихоть такая, танцы? Да вот приседания эти!»
Он опять засмеялся и рукой на Дусятку с ковшом выглянувшую замахал. Миша немного от стеснения отошел.
«Будете учить, так, может, и скажу. А коль смеяться станете, другого учителя найду. Или сам у немцев подсмотрю. Вот вам наперед».
Он выложил на стол серебряный алтын, 3 копейки. Каргопольский, мельком взглянув на монету, улыбался уже совсем по-другому.
«Ты, Ломоносов, радость мне принес. Никогда не думал, у барона Ганса Шлейница в Париже минуэту обучаясь, что от меня потом те пируэты и па мужик в Архангельске перенимать будет. Видать, в России не все Петрова со смертью его забылось. Смотри, перенимай, поразительный».
Он встал. сунул Мишанину денежку ему же в карман. Отошел. Пятки свел, спину распрямил, подбородок вперед выставил, руку за спину отвел.
«Же ву примсье!»
Миша замер напротив, копируя каждый жест и от избытка желания плечом и ногой подергивая. Каргопольский опять хохотнул.
«Тусятка, неси от плетня вицу! Будем высокое через сидячее познавать!» «Же ву примсье визави!»
Каргопольский изящно ножку выставил, склонился в поклоне и тут же закричал на согнувшегося отрока.
«Не перегибай! Прежде себя уважай, род свой да государство, которое за тобой, а уж после того, кто супротив. Ты с поклоном к людям приходишь, с ними уходишь. Может, только тем и запомнишься, когда ты на кресте или на памятной плите. А то, что меж поклонов да меж дат — жизнь, о том заботься. Глаза до последнего не опускай. Поклон — то уважение, а не поклонение, как иные понимают. И заднее место не выставляй поверх головы. Дусятка, где вица?»
«Да куда тебе все эти премудрости?» Через полчаса непрестанных поклонов Иван опустился на стул.
«Ведь то пред наукой дурь. Одной ей челом бить достойно. Встретились бы мы с тобой, коль ты б только реверансами интересовался».
Распаренный от танцевальных движений, Миша, спиной чувствовавший такую тяжесть, словно зерном полпалубу загрузил, в ответ только поклонился. И уж в поклоне том изящество такое проявилось. «А как тут расскажешь? Отец тоже пытает. Куда бегаешь? По что поздно приходишь?» А он, как только работа вся исполнена, и, догляд за ним в полглаза, бегом в сторону немецкой слободы, кирхе, к большому пастырскому дому или к дому купцов Мейеров, откуда вечерами всегда музыка. Да чтоб не углядел кто, поспешал дальней дорогой вокруг гостиных дворов. В сентябре все себя убеждал, что к органу страсть в нем. В октябре сам поверил, что языкам ходит учиться, чтоб отцову делу в помощники. И лишь когда ночь наступала, когда небо над ним распахивало все свои тайны, он и ему ответно доверялся. То все в девчонке дело, в Китти. На завтра, после первой их встречи, Михайло рядом с кирхой рыжего малого поймал. Подцепил за одежу.
«Скажешь, как звать вон ту в шляпке, на своих отсель побежишь, а так леща спробуешь».
Тот и закричал. «Катька, то Китти, пусти!» Вывернулся и уже издалече комом глиняным запустил. Миша кинулся было за ним, да конопатый, к воротам подбежав, оттуда ему язык показывал. «Да ладно, рыжих в Архангельске мало, пущай бегает!» В ночи, едва различимые в лунном свете, по черной воде проплывали осенние листья. Их прибивало к бортам кораблей. Они набивались стайками за кормой, и, казалось, тем удерживали на плаву летние воспоминания. Утренние заморозки по берегам прихватывали Двинскую воду тонкими прозрачными льдинками, словно подсказывали реке. «Скоро льдом утихомирится твоя вода, снежок сверху засыплет, и не встречать тебе по утрам первого солнечного луча, не отражать дорожкой света лунного». И оттого вода столь приветлива была к корабельным бортам, словно ладошкой ласково похлопывала. Прощалась. Миша, ловя последние теплые ночи, спать укладывался на палубе, ложился на спину, взглядом вершину мачты ловил. Смотрел, как, плавно качаясь, выписывает она по небу меж звезд свои стежки, словно иглой вышивает узор на огромном парусе. Он ладонями закрывал лицо, и только для одной ясной звездочки кусочек неба оставлял. «Звездочка моя, Китти, Катюша, имя какое игривое, вроде всегда на одном она месте, да не дотянуться, светит мерцая, вроде подмигивает, приглашает, да не подойдешь, и других звездочек рядом много, а только ее трепетный пульс и ловишь. «Китти, Китти!» Часовым маятничком звучало в его голове. «Китти, Китти! Не проспи своего счастья!» Миша закрывал глаза, засыпал, покачиваясь на волнах своих юношеских грез. С середины сентября на субботних службах дочь пастора садилась, поменявшись местами с маменькой. Не на привычное место, где она за 7 лет, что в стране этой, все вмятинки и рисунки вокруг сучков выучила, а чуть левее. Отсюда она могла через отражение в витраже наблюдать за входом. Лиц так не различить. А высокую, с мешковатыми движениями фигуру, которая старалась проскочить и незаметно сесть на последнем ряду, она видела прекрасно. А вскоре заметила, что и фигура, войдя и голову склонив, не сразу на скамью ныряла и спрятаться среди прихожан торопилась, а лишь поймав в витраже отражение Китти, будто кивала ему, и уж после только присаживалась.
«Вот еще кивает. Как смеет! Мне что, представили его? Кто из прихожан подвел и с поклоном имя его назвал? Ломоносов!»
Недели 2 тому назад Китти договорилась с конопато-рыжим Филькой, сыном дворового человека из соседнего дома Мейеров, за сахарок, за той фигурой проследить. Вот и знала теперь, кто это дылда, промышляет чем и звать как. Ломоносов. Сын хозяина промысловой соймы, что с Мурмана вернулась. Она имя это сколь раз повторила, прежде чем Филька кивнул утвердительно и не ухмыльнулся.
«Тут у многих русских такие имена, что не выговоришь. А уж что значат они, лучше не спрашивать».
А фигура эта попадалась ей теперь все чаще.
«Пойдем, смутр, вечером к соборной пристани гулять. Туда, конечно, далеко ходить, это не то, что от кирхи и улицы по деревянным мосткам привычно пройтись. Да уж если маменька просит, приходим, смотрим, а он уж тут. Или вот, ежели указать экипажу днем к торговым рядам гостиного двора ехать, и если там с часок за какой надобностью постоять, и на ворчание кучера, что, мол, попусту торчим посередке двора, внимания не обращать, так эта фигура уж обязательно промелькнет. Даже когда я недавно приболела и мутор на службу не пускала, а я все-таки пошла, так фигура уже там, привстав, меня выглядывала. Назойливая какая фигура. Хоть бы уж кто представил нас, узнать, как подобает, имя приставучего».
А еще позавчера Китти увидала, как фигура их собаку у ворот гладит. Та и довольна, ей для того представления не нужны. Китти с крыльца свистнула, Томми тотчас к ней. На задние лапы поднялся, носом тычет. Китти его по-шерстке треплет. И получилось, вроде как фигура ей привет передала, а она, собаку приласкав, его благосклонно приняла. Китти фыркнула и оттолкнула псину.
«Хитрая какая фигура! Предатель какой! Милый Томми!»
Китти закрыла за собой дверь, щеколдочку задвинула. Побежала к себе в комнату, сапожки тут только скинула. Бросилась на кровать, в подушку ткнулась.
«Милый Томми! Какой он милый! Голос грубоват, да ничего, зато фигура! Его бы приодеть, а смотрит как. Да и есть, верно, на что».
Она вскочила и сразу к зеркалу. Вчера только упросила маман купить, и в тот же день его от Эльманов доставили. Еще приказчик заметил, что фройлен в нем прелесть как хороша. Мутра только все испортила.
«За 6 кульденов оно любую Афродиты покажет». «Нет, ну, правда же я мила, иначе чего фигура эта за мной бегает? А ведь он бегает!»
Она встала перед зеркалом на колени.
к такому столику непременно мягкий табурет нужен или креслице. Столик и без сиденья. Вот Лизи придет и будет фыркать. И в ящичках пусто».
Она выдвинула верхний слева и нижний справа.
«Столько всего можно положить. И пудру, и румяна, и щипчики».
Китти провела пальчиком по лаковой поверхности столика, на которой была нарисована ваза на низенькой ножке с большими бледно-розовыми цветами.
«Ах, прелесть!»
Была суббота. Миша спешил от Каргопольского, направлялся к берегу, в немецкую слободу. Курс держал на высокий шпиль кирхи. Шел не по прямой, галсами, лавировал улицами до междомов. Иногда останавливался, оглядывался и, не видя близко никого, кланялся невидимому встречному. На повороте к Лютеранской улице этак вот склонился и, отпрянув от неожиданности, бросился бежать, когда вышедшая из-за угла дама ответила ему реверансом.
«Наглупо глупый», —
говорил он себе, перепрыгивая через забор. «Разве кто может такого полюбить?» Вот и учитель сказал:
«Ты, Ломоносов, одурел. То, может, конечно, и до чего возвышенного тебя поднимет. Но сегодня...» — он ткнул Мишу пальцем в грудь. «На восторженного теленка глядя, скажу, одна дурость».
«А хоть как это называй?»
Размашисто шагая, он вышел к реке. Тут было весело. Народу всякого толкалось. Дети в пыли возились. Бабы из-за дорожки цветной сцепились. У деревенского мужика тележное колесо соскочило. Всю дорогу перегородил.
«Накинуться на него сейчас».
Миша, подсев под телегу, поднял ее вместе с мешками. Деготь хлюпнул. Мужик колесо на спицу, и дело сделано.
«Суета кругом осенняя!»
И все улыбались, глядя на него. И он улыбался, и поклоны всякому встречному готов был отвешивать.
«Да чего прекрасно все в мире этом! И отчего это все лишь мне одному? Дурость? И вовсе не так это зовется!»
Он мамкины слова помнил. «Любовь придет, почувствуешь сразу, и меня, Мишенька, поймешь».
Неужто и она то испытала? Нет, да меня никто. Разве это можно, чтоб все это познали? И вон мужик этот неловкий, что с телегой. Он что, тоже любил? А купчина, тот, что на подводе, при часах и в темно-зеленом кафтане? Этакие мордатые тоже, что ли, любить могут? Глупость. Ну ладно, еще эти двое.
Навстречу, не видя никого, шли молоденькая дамочка в теплой накидке и унтер-офицер в красной япанче и шляпе с золотыми галунами. Миша глянул в глаза его.
Нет, и ему-то недоступно, да никому.
От того, что не было на земле таких, как Китти, от того и чувств таких не было.
А была б моя воля, всех бы одарил этой любовью. Спробуйте, ведь как бы все кругом изменилось. Мир все смогли бы увидеть, как он видит. Двина бы для всех заблестела. Чайки криком радовали б. Щепа вон смолистым духом всех бы одарила. Цветки запоздалые, засохшие, у обочины никто б не топтал. Солнце ближе и ярче стало. Венков еловых, лент поразвесили б на каждый день, а не только по праздникам. Приоделись бы все от серого. Да летать бы выучился человек.
Миша подпрыгнул.
«На чуток над толпой поднялся. Эх, вышиб!»
В нетерпении он на бег перешел. Рядом с кирхой уже был. И не запыхался совсем. Надо, так и до Холмогорбы добежал.
«Увижу. Сейчас ее увижу».
Он за пазухой лист придерживал, а в кармане карандаш обточенный ощупал.
«Так вчера захотелось нарисовать ее. А после... математикой познать пригожство и очарование. Почему другие-то лица не столь милы? Знать дело в пропорциях. Срисую, измерю, пойму. А глаза? Не передать грифелю их нежности. Их только поцелуем и познать. Господи, как хотелось и чтоб она... Ведь не может быть так, что только он. Не допустит Господь, чтоб любить безответно. Китти красиво, как... Он подобрать слова пытался. Образы с икон вспоминал. Картинки с книг, что у Каргопольского. Девчонок, ранее встреченных. В соседней Афанасьевской была одна. Гаша, Гашенька, мила. Он ее все с парнями толкнуть норовил, когда они на гулянии или на реке. Но у нее под платком не замечал ушка такого маленького и шейки столь тонкой. И манер, чтоб вот так ходить, реверансы делать, и чтоб все столь плавно, изящно. Да никто, как Китти, не может. Единственная она. Сейчас вот увижу, срисую. Перед входом в кирху порог трехступенчатый, из плит каменных с выщербленками. Сама она бревенчатая, обшитая. Миша старался внимания к себе не привлекать, входить последним, когда уж не было никого, когда колокол отзвенит. Вот и сегодня так. Почти так. Совсем не так. На пороге стояли два городских парня его лет. Выше за ними третий, видно с немецкой слободы. Все в кафтанах европейских, в башмаках с щелками. Аккуратненькие в одежи такие. Один крепенький, пошире в плечах, второй повыше и лицом злее. Говорить начал третий, тот, что на верхней ступени стоял, широко расставив ноги. А что тут говорить? И так понятно, не пускают они.
«У тебя свой храм, у нас свой. И подметать тут за тобой больше не будут. А мусор у тебя, опилки, да чешуя рыбья на скамьях. Поди к своим». «Мы с тобой честно в открытую», — добавил высокий. «Мы ж к вам не ходим, и ты к своим ступай».
Вначале Миша стоял еще в том лучезарном настроении. Да только когда парень, что со злыми глазами говорить начал, он все и понял. Всевышний тут ни при чем. Из-за него один бы из них сейчас говорил. «Китти, они меня не пускают. Катя, а раз так...» Он шагнул вперед, крепенького плечом оттолкнул, верхний сам отпрыгнул. Такого они от него не ожидали. Служба уж к концу подходила. Скоро орган сыграет, встанут все, старик-пастор благословит, и кончится все. Или все только начнется? Миша сидел на последней скамье. Слева, ближе к краю, сидели двое из встречавших его. Третий стоял у выхода. Китти с матерью прошла мимо и впервые улыбнулась ему. «На меня посмотрела и улыбнулась. Мне она!» Миша вскочил поклониться. Да эти двое ее от него уже заслонили. Стояли, его не пропуская. Ждали, когда все выйдут. В храме прихожан все меньше и меньше. Двое с пастором говорят, да органист молоденький тяжелые аккорды берет. Ниже все звук и темнее. Двое, что сдерживали Мишу, отошли к выходу и вместе с третьим прикрыли дверь снаружи. «Пастора подождать?» – подумал Миша. Да тут же мысль эту в храме и оставил. Вышел, и как только глаза к свету дневному привыкли, увидел у церковной ограды всех троих и гильку привесок, конопатого малого с рыжей копной. «Можно бы теперь и за кирху, да мимо двухэтажного дома Мейеров выскочить на улицу, а там и до своих добежать». Да вот только в том слове обидных букв многовато. И складывается из них обидное – бежать. Да и завтра, что ли, зайцем петлять? Пошли все. Он шагнул вниз и, не опуская глаз, пошел своей дорогой. Так и шли. Он впереди, те вчетвером сзади. Они уже подходили к последним домам немецкой слободы. Впереди, после овражка и небольшого ручейка, была соборная пристань. Он уж решил, что обойдется. Да у провожатых свой план был. С немецкой точностью, до шага рассчитанный. Когда мостика через овражек дошли, один из четверки подножку ему сделал, и Миша полетел вниз. Так всегда бывает. От подлости всегда сначала падаешь. Вскочил сразу. Нога будто подвывернута. Да к чему о ней думать? Теперь уж точно не бежать.
У себя на Курострове он драки не то чтобы любил, нет. Сам их не искал, но и дома не отсиживался, когда на праздники, перед застольем, деревня с деревней на кулаках сходились, и когда, бывало, на другой берег переезжали холмогорских или ухотостровских бить. Но там по правилам. Всегда кто-нибудь находился, чтоб вперед выйти и указать. Ножи там колья не хватать, который упал, пусть лежит. И считались порой, чтоб поровну силы, а тут сзади да вчетвером. В прошлом году было дело, с двумя справился, после мужики оттащили, себя не помнил, ухватил одного за горло и давил. А сейчас трое спрыгнули за мной в канаву и теснили под мостик. Конопатенький наверху остался, да он не в счет. Мало еще, пусть еще побегает, рыжих мало. Все трое по-немецки ухмылялись. Один из них, прыщавый, скалился и заходил со спины. Миша встал к опоре, бревну огромному. «Накось! Ничего у тебя, пупырь, не выйдет!» Тот, что пошире в плечах, полу кафтана отодвинул и из ножен, поймав последний луч солнца, блеснул клинок. Тут Миша и понял. «Этот всех и подбил. Он на мою Катю виды имеет!» От ножа глаз отвести не мог. Похолодело внизу живота. Свернулось все будто. И в ногах дрожь пошла. Забила. Представилось сразу, как по коже металлом острым. Но тут же вспомнил деда Михалыча, как тот, сухонький, росту малого, сказывал.
«Я завсегда первым бил. И по самой большой морде, что из всех, что были предо мной. Тем маневром время выигрывал, а там...»
Миша со всей силы ударил кулаком по скуле широкоплечего, пока тот еще нож вытаскивал, и руки его были заняты. Упал коренастый наземь. Миша на крепыша набросился и давай колотить. Тут на него двое сверху насели. Зипун и рубаху сразу порвали, чем-то тяжелым по уху ударили. Кровь пошла. Он одного с себя скинул, да не равны силы. Пока он двоих держал, третий его лупил. Наконец, свалили его к болотному ручью и бьют. Он уж от тины и крови не видел ничего. Только вдруг издалека и сверху услышал тонкий, срывающийся девичий голос.
«Ломоносов! Ломоносов!»
Эти тут же отскочили, а она сверху скатилась, за сук ивовый зацепилась, упала, порвала что-то на себе, руки раскинула и ему на грудь, закрывает от этих, и все повторяет. «Ломоносов, миленький!» После, когда тут же у ручья отмыла она его, рубаху, разорванную булавкой, пришпилила, да на себе что поправила, рассказала.
«К тому нашему припешал филя рыжий и давай в окно мое стучать, а после кричать начал: Кити, твоего под мостом смертно бьют!»
Они сидели в сгущающихся сумерках на занесенном сюда еще весной обломанном дереве. Моросил осенний дождик. Над ними по плахам моста гремели телеги. Копыта лошадей выбивали мерную дробь. Миша снял свою ладонь с ее руки, чуть отодвинулся, вынул из-за пазухи измятый лист. Достал из кармана обломанный грифель. Зажал его все еще дрожащими, со сбитыми костяшками пальцами. По памяти провел первую линию. Сравнивая овал, поднял глаза. По Китиной щеке стекала слеза. Она, счастливая, плакала. Миша так и зарисовывал ее со слезинкой. Всматривался и шептал разбитыми губами. «Ты только теперь всегда улыбайся, Катюшка, любая моя».